Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 70, ежедневные занятия Господа Кришны. Сегодня текст 16. Икшитонтах пурастринам.
Икшитонтах пурастринам.
Икшитонтах пурастринам.
Икшитонтах пурастринам.
Саврида према викшитайх.
Саврида према викшитайх.
Саврида према викшитайх.
Саврида према викшитайх.
Кришрат висришта нирагач.
Кришрат висришта нирагач.
Кришрат висришта нирагач.
Кришрат висришта нирагач.
Джатаха сахаранмана.
Джатаха сахаранмана.
Джатаха сахаранмана.
Джатаха сахаранмана.
Икшита.
Икшита.
На которого вы глядели.
На которого вы глядели.
Антапура.
Антапура.
Дворца.
Дворца.
Стринам.
Стринам.
Женщины.
Женщины.
Саврида.
Саврида.
Робкими.
Робкими.
Према.
Према.
Любящими.
Любящими.
Викшитаи.
Викшитаи.
Взглядами.
Взглядами.
Кричрат.
Кричрат.
С трудом.
С трудом.
Висришта.
Висришта.
Освободившись.
Освободившись.
Нирагат.
Нирагат.
Он отправлялся.
Он отправлялся.
Джанта.
Джанта.
Появившиеся.
Хаса.
Хаса.
Улыбка.
Улыбка.
Харан.
Харан.
Уносящие.
Уносящие.
Мана.
Мана.
Их умы.
Их умы. Перевод текста. Женщины, жившие во дворце, смущаясь и робея, провожали Господа Кришну любящими взглядами, так что ему удавалось освободиться от них с большим трудом. Он отъезжал, но его улыбающееся лицо оставалось в их памяти, пленяя их умы. Стихи слишком сложные, чтобы их объяснять. Описывается самадхи состояние. Сакшат, то есть непосредственно могут созерцать Господа, Его природу, Его поведение перед собой. Ну, у нас есть определенный материальный опыт таких наблюдений природы. Мы учимся наблюдать материальную природу, но мы наблюдаем уже материальную природу, видим. И как? Отраженная природа, она действует очень похожим образом. Например, где содержат зоопарки большие, там разные виды жизни. Интересно, они приходят, смотрят, наблюдают, повадки очень разные. Что точно напоминает человека обычно, так отождествляют человека. Птицы, которые напоминают человека, это вызывает расу, удивление, восхищение, что все живые существа, они вот как-то похожи, знаете, друг на друга, такой гротеск можно наблюдать. И в Кришне тоже есть своя природа, которую можно наблюдать. Есть очень красивые формы, завораживающие. Рабский скакун, кто-то просто без ума становится от таких наблюдений. То есть, также это переносится на творение человеческое. Люди иногда без ума от каких-то машин, например, от их формы, от их скорости. И так далее, они тоже отождествляют это с каким-то живым существом, с их способностями. То есть. И вот изначальный источник этих всех форм, потрясающих форм, если их изучать, если уделить им внимание, они все потрясающие, все уникальные эти формы. Изначально из Кришны все исходит. Так, Ишвара Парама Кришна, и Сарвакарана Карана, причина всех причин. В нем изначальная улыбка. Здесь описывается так, хаса, улыбка. Но эта улыбка постигается в состоянии самадхи. Это самое, как бы, всепоглощающее, легкое самадхи описывают йоги. Начинается медитация с лотосных стоп. Это трудно. Кто знает, почему это трудно? Ну, стопы. Да, медитация на стопы. То есть мы должны свой ум опустить вниз. Должны развить определенное смирение. Это трудно, поэтому. Отказаться от ложного эго. Это первый шаг вообще в медитации. Если человек способен отказаться от этих ложных отождествлений, от аханкары, что очень трудно, он может подниматься выше. Выше до пояса, до более сокровенных, интимных частей Господа. Туда нельзя подняться при помощи вожделения. Закрыт доступ. В этом случае формы нет. Если человек себя отождествляет с телом, если он видит глазами вожделения или глазами жадности, чем угодно, какие-то анархии присутствуют, он не может. Но улыбка, когда человек достигает, йога достигает, созерцание улыбки Господа, говорит, это все поглощающее, это легко. Это уже освобожденная душа. То есть он может хранить эту улыбку в сердце вечно, говорится. Невозможно забыть это. Но для этого нужна чистота определенная. Здесь описывается его ежедневные занятия, все это же, как он ведет себя, как он двигается, как он смотрит, как он поднимается на колесницу, здесь описывается, какую руку он протягивает, когда поднимается на колесницу, а рука помогает ему. И как он смотрит, он не может оторваться, потому что духовное тело, оно управляется любовью, не вожделением, не голодом, не какими-то еще желаниями личными. Он не управляется так, он управляется любовью. Если мы рассмотрим этот момент, что это за духовная природа, это природа обмена. Обмена. В материальном мире нет недостаточно любовного обмена. Есть только как бы присвоение аханкара, растущая аханкара. Но настоящего принятия нет. Если бы было настоящее принятие и отдача, все были бы счастливы. Они не принимают, они прячут, они пытаются сохранить то, что есть, они запирают на замки, не хотят присвоить, они даже сами не могут это использовать правильным образом, свою человеческую энергию, свой разум, свои деньги, свою собственность. Они просто это пытаются отождествить, не принимая, потому что это не в качестве дара было получено, а захвачено, украдено у Майи. Поэтому они несчастливы, даже когда обретают многие-многие достояния, богатства, или красоту, или разум имеют. Но поскольку они не сознают этого дара, этого просада, они не могут по достоинству занять это все в служении, отдать, потому что обмен любовью — это и есть духовная деятельность. То есть душа бездействует в этом случае. Сколько бы человек ни приобретал, его дух, он остается в западне. И в материальном мире нарушено это, вот, этот порядок отдачи и приема, принимать, отдавать. И мы учимся этому, начиная с приема передачи знания. С этого начинается. Мы слушаем о Кришне. Так, и когда мы слушаем о Кришне, можем чувствовать, что наполняется. Духовная энергия приходит. Ее естественная природа — это выйти отдачей, то есть проповедь. Слушаем, повторяем, слушаем и смаранам. Смаранам — это то самое самадхи, то есть в кульминации своей смаранам это означает, мы помним улыбку Кришны. Кришна улыбается всегда. Он всегда пребывает в ананде, в блаженстве. Даже когда Кришна, даже когда Арджуна, вот его друг попал в трудное положение перед битвой, Кришна улыбался. Счастливо. Он был счастлив очень. Что он предчувствовал, сокровенную беседу с другом. Он был счастлив по-другому. Не от материальных событий, а от того, что отношения с другом углубляются. Он использовал эту битву на Курукшетре, чтобы углубить свои отношения с другом. У него другие задачи совсем были, другие принципы жизни. Но улыбка Кришны, как сказать, она очень личностная должна, чтобы осмыслить, осознать ее и впасть в этот транс самадхи, в который впадают царицы Двараки, жители Двараки и не могут забыть никогда. Нужно, чтобы Кришна улыбнулся именно нам, лично. Взглянул и улыбнулся. Это все, что нам нужно. Ничего больше не надо. Йоги говорят, все, отныне ты спасен. Если Господь взглянул на тебя, улыбнулся, Все, освобождаешься. Нет кармы, нет гун природы. Есть только улыбка Кришны повсюду. Есть только милость Кришны повсюду. Значит, улыбаться будет все вокруг. Все вокруг будет смотреть, улыбаться. Если Кришна улыбается, значит, все счастливы. Вот Двараки, он улыбается всем. Это его город, его духовный обитель трансцендентный, это его жены, его друзья, там Удхава, его ближайший спутник Двараки. Что не улыбаться? Это атмосфера чистая, трансцендентная. Итак, душа не руководствуется ложным эгоизмом. Она сжимается, это ложный эгоизм, значит, сжатие души. Так, скованность определенная. Эту скованность, этот кокон образует гуны. По нашему желанию мы завязываем с духовной деятельностью, так называется, завязываем. Гуны завязывают нас, на самом деле. Если мы хотим прекратить духовную деятельность, то гуны связывают наше духовное тело, сжимают как бы его, аханкара. Аханкара — это практически дух уже. Иногда они говорят как о душе. Мы вчера читали из Бхагавад-гиты, что душа выше разума. Разум выше ума, ум выше чувств. Но в этом контексте не было аханкары совсем. Потому что душа начинается с аханкары уже. Это уже фактически душа. Для материального мира это уже духовный объект аханкара. Его очень трудно отличить от материи, практически невозможно отличить от материи. Это именно душа, отождествляющая себя с телом, с материей. Она самая, вот она. В материальном мире душа — это аханкара. Поэтому что такое свободная душа, нити ситха, здесь неизвестно. О душе многие говорят, как о русской душе, например, там, казахской душе, не знаю, там. Всегда с чем-то ее отождествляют, всегда это имеется в виду аханкара, душа. Но чистая душа — это рядом с Кришной чистая душа, и исключительно. Даже в Брахмане она еще не достигла своего развития. Даже в Брахмане тоже есть душа. В материальном мире тоже есть душа. Но это не та душа, о которой говорится здесь. И у души, как такой свободной души, нет аханкары. Она ничего не делает для себя. Это не ее природа. Не в природе дживы что-то приобретает для себя. В принципе, это противоестественно. Это так же, как противоестественно, как кормить голову без желудка. Такой пример дает Ачарья. Как вы накормите это тело, избегая желудок? Но мы смеемся просто. Да никому такого в голову не придет. Это неестественно. Если мы хотим, чтобы тело было сильным, здоровым, то мы должны позаботиться о желудке. Эта часть тела отвечает за все. Само собой разумеется, какие мысли могут прийти. Но аханкара это все может изменить. Из-за иллюзии. Потому что иллюзия говорит, ты есть желудок, ты независим. Ты можешь действовать как желудок, как голова, ты Бог. Ты же душа. И вот когда человек принимает это понимание души, это аханкара. Это же ложное я. То есть независимость от Кришны. А Кришна тот самый желудок. То есть, естественно, для здорового состояния, сознания, души, служить Кришне исключительно и выполнять его волю. А Кришна знает природу дживы очень хорошо. Он с ней не может расстаться, здесь говорится. Ему трудно расстаться с дживами. Собственно, он и не расстается, он всегда присутствует в какой-то ипостаси. Если он уезжает из Двараки, он остается в ипостаси сверхдуши, или как из Вриндавана уезжает, он там как бы... Сверхдушу гопи не очень любят слушать. Но тогда Бхава остается. То есть что-то еще большее он дает. Не просто сверхдуша, нет, Бхава. Сверхдуша, она может нас связывать с Кришной, она может связывать с материальным миром. Бхава связывает только с Кришной. То есть, когда Кришна покидает Вриндаван, то Бхава остается. Бхава означает, это тоже Кришна. Практически неотличная вещь, он не покидает Вриндаван никогда. Если мы достигли Бхавы, вы увидите на уровне Бхавы, мы с вами увидим, что разделить эти два понятия дух и сверхдух невозможно. Невозможно, это неделимо. Неотъемлемо. Это всего лишь иллюзия. которая кроется только в уме. Так же, как мы с вами, зависимо от воздуха, от пищи, от земли, от дыхания, от всех этих функций, на каждую секунду столько вещей, которые нас делают зависимыми. Но мы не думаем об этом, мы думаем, что мы свободны. Нам кажется, что мы свободны. Это майя, это иллюзия, это умонастроение определенное. Пленяю умы. Очень важный момент. Вот. Ум. Задача именно ум, чтобы ум был пленен Кришной. Задача всей бхакти-йоги нашей. Чтобы в конце концов ум был пленен. Кришна сейчас пленен гунами, значит, вот Кришна пленяет умы. Здесь есть комментарий. Шрила Вишна Чакраварти описывает эту сцену так. Робкие нежные взгляды женщин, живших во дворце, в которых угадывалось беспокойство, словно говорили, взгляды, да, говорили, как же нам удастся вынести разлуку с тобой. Имеется в виду, что Господь был связан их любовью, и потому Он улыбался им, как бы говоря, мои дорогие жены, потерявшие покой, стоит ли так переживать из-за этой пустяковой разлуки? Я вернусь совсем скоро и снова буду наслаждаться с вами. Пленив их умы своей улыбкой, но с большим трудом отъезжал от дворца, как бы освобождаясь от пут их любящих взглядов. Вот тут описывается душа. Может общаться просто глазами. Это путы целые, это сила большая. Духовные глаза, духовное осязание, это мощь. Это и есть душа, собственно говоря. Это и есть душа. Она осязает, она обоняет. А что это такое, никто не знает. Что это, кто обоняет, и кто осязает, и кто видит, никто не знает. Потому что это от Кришны. Кришну никто не знает. Это, говорит, ну, божественные термины передаются. То есть очините, непостижимые. Ну, то есть нельзя это объяснить. Никак не объяснить. Да. Душа не объясняется. Просто указывается на ее присутствие всего лишь. Объяснить душу невозможно. Сат-чит-ананда, эти термины ни о чем не говорят материальному уму. Что за вещество, сат? Объясните. Покажите, что за вещество. Комбинация каких элементов, сат? Что, какой эликсир нужно выпить, чтобы стать бессмертным? Так люди думают. Они ищут какое-то вещество. Сат — это не вещество. Это причина вещества. Но они не могут этого пить. Это невозможно для ума. Что такое чит? Где это знание? Это информация вложена туда? Какие-то цифровые эти самые знаки в мозг? И научились это делать. Это нематериально. Ну, чит, книга, может быть, какая-то, если мы хотим о знании сказать, мы книгу показываем, вещество, предмет какой-то, где есть какие-то буквы, понятия. Но что такое знание? Никто не может описать. Оно есть в каждом из нас, но описать никто не может. Ананда то же самое. Что это за субстанция ананда? Какое вещество даст нам счастье? Токсины какие-то или что? Или вкусная пища тоже дает ананду? Заметьте, что пища, если она искусственная, она не дает ананду. Только живая пища дает ананду. Это именно природа жизни, вкус. И осязание тоже природа жизни. И обоняние тоже природа жизни. Постичь дух крайне сложно в обусловленном состоянии, хотя он очевидный факт. Все перед глазами у человека. Но это маха-майя, такая иллюзия. Пока Кришна не посмотрит на нас, мы не сможем увидеть ничего. Как это? Если солнце встало, мы видим. Солнца нет, мы не увидим. Многие пытаются увидеть Кришну или Бога, прилагают усилия, вот именно умственные. Пытаются увидеть его как вещество, как предмет, как объект, объемный объект, воспринимаемый. Нет, он в нашем осязании, он в нашем обонянии, в процессах мышления, во всем. Но это не наше мышление. Это не наше осязание, не наше обоняние, не наша оценка. Там Кришны нет. В нашей оценке, в нашем восприятии Кришны нет. Но Он и есть, кроется за этим восприятием, как причина этих чувств, как источник этих чувств. Непосредственный источник мы чувствуем, на самом деле, через Кришну. И поскольку здесь примешиваются гуны материальной природы, это сбивает нас с толку. Где Кришна? Гуны есть, есть материя, есть вещества. Различные состояния вещества, которые мы ощущаем, органы восприятия. А где Кришна? Без Кришны мы не можем чувствовать ничего, потому что материальная природа тоже энергия Кришны. И вот мы говорим: Кришна, вот эту материальную природу устрани, пожалуйста. Это твоя иллюзия, твоя энергия. Я хочу увидеть тебя непосредственно. Для чего? А я хочу служить тебе вот этими чувствами, вот этим обонянием, осязанием, этим мышлением. И я хочу испытывать эту бхаву, единство с тобой. Не хочу разлучаться никогда. Это душа. Душа — это естественно для нее. Она такая вечна. Вечный слуга Кришны. И когда мы говорим «Харе Кришна», мы говорим, обращаемся к его внутренней энергии. Внутренняя энергия, займи меня. Внешняя энергия меня поработила. Но ты сильнее, ты внутренняя энергия. Мы не знаем, что это за внутренняя энергия, но мы знаем, что Кришна наслаждается внутренней энергией. Внешняя энергия не влияет на него. Она не является источником наслаждения. Она покрывает наши чувства, огрубляет их. Это тоже чувства, мы тоже привязываемся к ним, как в старом теле. Вы уже плохо слышите, плохо видите, но уже хоть как, хоть как-то. Хоть как-то мы обуславливаемся, мы принимаем, соглашаемся с этим. Но изначальные чувства, они совсем другие, они такие же, как у Кришны, точь-в-точь. Можем видеть его глазами и чувствовать любовь, как он чувствует. Безгранично. Итак, здесь об этом говорится, что эти сцены были удивительные. Они описываются на страницах Бхагавата. Все, что связано с Кришной, все трансцендентно. Может быть, если мы осознаем этот взгляд Кришны и глаза цариц, если мы осознаем, наверняка мы тоже освободимся от гун материальной природы. Бхагаватам Сарасвати сказал: не стремитесь увидеть Бога, но действуйте так, чтобы он сам заметил. Вот это верный способ обрести сознание Кришны. И, собственно говоря, преданный с опытом в сознании Кришны, он отказывается от всего личного, что он имеет в материальном мире. Даже если это его собственное мнение, он слишком не придает этому важного значения. Даже собственному мнению. Более всего люди ценят свое мнение, конечно, свое настроение. На этой почве все сталкиваются, только лишь на этом. На мнениях. Но это лишь мнение, это иллюзия. Ничего из себя не представляет ценного. И вот преданный, он жертвует всем этим. Говорится, что чистый преданный, нет такой вещи в этом мире, которую бы он не смог пожертвовать. Нет. Когда Индра не мог убить Вритрасуру, то он получил высшее наставление. Господь Вишну сказал: есть одно средство в этом мире только. Иди к мудрецу Дадичи. Очень сильный мудрец, могущественный, все его сила в костях. Получил благословение когда-то этот Дадичи, что разрушить его кости никакое оружие не сможет никогда. И просто попроси у него тело его, он отдаст свое тело, и этими костями убьешь демона, восстановишь дхарму, выполнишь свой долг, Индра. Твоя ваджра не справится с Витрой, это игрушка для него. Ваджра боится вся вселенная эту молнию, но Витра нет, для него это просто игрушка. Полубоги все пошли туда. Все пошли к Дадичи. Сказали: так и так, ради защиты вселенной, защиты дхармы, нужна жертва. Твоя жертва. нужно твое тело. Надич посмотрел на них и хотел услышать их проповедь. Угу. Смысл того, что они делают, как они понимают дхарму. И он сказал, разве вы не знаете, как это трудно оставлять тело и болезненно? Самое дорогое для живого существа тело, что же вы меня просите? Совершить насилие над собой? У вас же есть какая-то гуманность, благородство, знание. Почему с такой странной просьбой ко мне обратились, пришли за моей жизнью? Полубоги сказали, мы мирские, преданные, мы, конечно, тикари все. Мы даже между собой ссоримся. Вот такие мы преданные. И мы похотливы еще, мы жадны, мы за власть сражаемся. Какую жертву можем сделать вообще? Да мы никуда не годимся вообще. Вот этот демон сильный на всех. Но ты освобожденная душа. Для тебя твоя суть, именно жертва. Ты можешь прожертвовать чем угодно. Ты великий преданный Вишну. Для тебя это вообще ничто. Оставить тело. Поэтому к тебе обращаемся. Просто мы не способны на такую жертву. Но мы ждем от тебя этой милости, спасения. Мы к тебе обращаемся ради нашего спасения, ради блага всех живых существ. Ты же можешь это сделать. И тогда мы сможем защитить дхарму, выполнить свой долг. Ты поможешь всем живым существам. Да я вчера смеялся, сказал, правильно говорить? Ну, у него не было проблемы оставить тело. Если тем более Господь Вишну сам хочет. А для чего я тут живу, собственно говоря? Я живу, чтобы исполнить его волю. И если его воля, то я сейчас достигну совершенства. Сию минуту. Если я это тело оставлю, как он сказал, я сию минуту достигну совершенства. Весь смысл моих жизней прожитых свершится сегодня. Я должен быть счастлив. Праздник у меня сегодня. Индра торопился, он там уже говорит, Индра, там с оружием пора уже тут. Конечно, сцена очень глубокая, но у них у всех были свои материальные мотивы, что я хочу сказать. Каждый хотел извлечь выгоду определенную из этой ситуации. Индра боролся за свой трон также. Другие полубоги тоже переживали, что потеряют свое положение. Они были привязаны, у них была ханкара. Как Прабхупада говорит, что для совершенного йога оставить тело, как для современного человека сходить на рынок и вернуться обратно. Кто-то переживает сильно, что нужно идти на рынок. Ну, такой пример дают в чаре. Хорошо, но почему так трудно для обычного человека это? Процесс простой. Отдал концы и все. И там все по схеме. Никаких усилий не нужно, и думать там все организовано уже. Но скажите, может ли сходить на рынок человек, сидящий в тюрьме, а просто пойти на рынок, сходить и вернуться? Невозможно ведь. Невозможно. Это большая проблема. Невыполнимая задача вообще. Связанная со страхом, напряжением, риском, с продлением срока. Сходить на рынок, вернуться из тюрьмы, обратно в тюрьму, а? Или вообще не возвращаться никогда больше в тюрьму? Это невозможно осуществить, смотрите. Это очень страшная задача, нарушать такие законы. Итак, когда преданный материалист предается Кришне, он чувствует, что нарушает законы материального мира. Если предамся Кришне, то кто будет заботиться обо моей семье? У меня дхарма. Я муж, отец, рабочий, инженер. Я нарушаю закон, получается. И меня точно накажут по закону. Поскольку он обусловлен этими законами, это не так просто для него предаться Кришне. Не просто ходить на рынок и вернуться. Тут необходимо, чтобы Кришна это организовал. Сам человек освободить себя не сможет. Хотя Мюнхгаузен, как мы вспоминаем, он мог себя вытащить из болота рукой. Вместе с лошадью даже. Потому что рука у него очень сильная. Он сам говорил об этом. Авторитетно написано в книгах. Я не выдумываю ничего. Но не у всех есть такая способность, так мы понимаем. Только Мюнхгаузен — это единственный человек в мире, который может такие вещи делать. Вообще-то нужна милость Кришны. Или его улыбка говорит. Вот почему мы так нуждаемся в этой улыбке, почему мы ждем этой улыбки, этого света в сердце. Я прочитаю еще один текст. Без санскрита. Дорогой царь, затем Господь, окруженный всеми членами рода Вришни, входил в зал для собрания Судхарма, который ограждал тех, кто находится в нем, от шести волн материального существования. Судхарма. Судхарма. Дхарма — это дхарма, судхарма. Усиливает, да, это чрезвычайно, очень. Дхарма — это самое твердое понятие, но судхарма, я не знаю, как объяснить. Тверже твердого. Судхарма означает, что вы служите Кришне в утробе матери, что вы служите Кришне, когда выходите на свет, вы служите Кришне, когда вы растаете, когда влюбляетесь, вы не забываете Кришну никогда, когда болеете, когда сражаетесь, когда умираете, неважно, судхарма. То есть на вас эти вещи не влияют. Судхарма означает, что эти шесть волн материального существования не влияют. Это тоже определенное состояние души, сознания, душа такова. Можно ее называть судхарма. Что изначально на душу не влияет ничто. И сейчас тоже, хотя ее окутывают эти волны материального существования, сама она чиста. Судхарма. Шрила Прабхупада пишет, напомним, что этот дворец был принесен на землю с райских планет. Установлен в Дварике. Он обладал одним чудесным свойством. Всякий, кто входил в него, освобождался от мук, называемых голодом, жаждой, скорбью, иллюзией, старостью и смертью. То есть в этом дворце никто не мог умереть или состариться. Все сразу становились молодыми. Эти шесть кнутов стягают всех, кто ведет материальное существование. Но пока человек оставался во дворце собрания Судхарма, он был недосягаем для них. Нам нужно построить такой дворец на ферме. И для коров похоже что-то, чтобы не стреляли, не умирали коровы тоже. В связи с этим Шридхар с вами еще на Чакраварти объясняет, что когда Господь Кришна покидал каждый из своих дворцов, то его видели лишь те, кто находился на территории дворца, и те, кто жил по соседству. Для всех остальных он был невидим. Затем по дороге во дворец собрания Судхарма все формы Господа сливались в одну. И в этом виде он входил в зал собраний. То есть каждый день проделывал это. Выходил из 16 108 дворцов одновременно на работу. 16 108 Кришн. Большое столпотворение. Только Кришна кругом, никого не заполнил Кришны. Но он сливался, то есть он в одну форму. Никакие беспокойства не причинял. Если мы с вами распространяемся во что-то, мы начинаем беспокоить других. Но Кришна во всем, в то же время он дает нам все пространство, дает, как будто его и нет. Мистик. Целые миры создает, отдает нам, пожалуйста. Хотя это Кришна все. Но мы не видим здесь столпотворение Кришны. Нет таблички, место занято, сюда нельзя, тут только за плату. Нет, он в отречении в полном, его нет как будто бы здесь. Хотя нет места, где его нет. То есть он себя, видите, трансформирует для исполнения желаний живых существ, трансформирует материальную энергию в полубогов, все это устройство. И, ну, конечно же, из-за майя никто не узнает Кришну. В полубогах, в родственниках. В сердце в своем. Нет ничего. Все свободно. И тогда мы ставим сами таблички. Сюда нельзя, мое. Здесь я, моя земля. Вот документы. Право собственности. Чувство собственности. У Кришны нет такого чувства собственности. Духовный мир означает, что это мир исполнения желаний. Там нет слова «нельзя» или «невозможно». Не существует таких понятий. В словаре дураков такие слова Прабхупада говорят. То есть материалистов. Невозможно, не говорят. Нельзя. Что только не соберетесь сделать, нельзя. О, невозможно. Как в тюрьме. Можно сходить на рынок? Нельзя. Но мне нужно? Невозможно. Все, поддерживайте порядок тюрьмы. Куда вы лезете? Куда вы хотите пойти? Вот, все, в тюрьме живете. Судхарма также может быть храм. Место. Трансцендентное место. Тоже Прабхупада говорит. Если в храме поддерживается чистота, также мы чувствуем. Чувствуем, что эти материальные отождествления больше нам не мешают жить вместе, общаться, любить. Не оценивать материально друг друга. Храм такое место тоже. Итак, Кришна входит в зал собраний в одной форме. Хотя у него много форм. Вот есть одна сокровенная форма. В этой форме он лично общается с преданными. Лично. Он доступен для общения в этой форме всем живым существам. Восседая в зале собрания на своем высоком троне, всемогущий Верховный Господь освещал весь зал своим сиянием, окруженный ядавами, львами среди людей. Он лучше из яду, выглядел словно луна среди множества звезд. Династия Яду была очень могущественна. Кришна занимал место среди них, как луна среди звезд, говорится. Такое сравнение. Остальные династии не были так могущественны, так чисты, как ядавы. И многие ядовы воплотились, как полубоги, с планет полубогов пришли в эту династию. Пришли с запасом благочестия гигантским, очень могущественным. Собственно, они не умещались на этой планете. Благодаря только Кришне это возможно было. Если какой-то полубог сейчас захочет жить на Земле, все, конец придет всей политике и культуре. Он затмит все. Мы станем не нужны. Поэтому мы тут гордимся на своем уровне. Один из слов прославляет другого осла, дает ему грамоту. Вот так люди думают, вот чего-то достиг. Среди ослов выбирают самого большого осла и прославляют его. Вот так Прабхупада шутил, как бы. Вот какова наша слава, каково наше богатство. Богатство из искусственных денег. Из пластиковых домов. На угле топим все зимой. Нам приходится дышать этим дымом. Мы же гордимся, что уголь добыли. Мы люди. Полубоги никогда не топят углем. Даже газом не топят, понимаете? Они даже не платят деньги за это. Это совсем другие качества. Совсем другое сознание, отношение. Если полубог скажет, будет так, то так и будет. Все. Тут не нужны акиматы, документы. Можно или нельзя. Все. Он знает этот механизм служения Кришне. Он знает, куда нужно, в какой желудок попустить. И получается результат, естественно. Полубог давно бы здесь уже посадил бы большие деревья, париджата. Тут земля бы давала урожай без пашки и посева. Так. Если нужно было. Любовь. Другой уровень совсем. Но люди нет. Они, чтобы достичь этого уровня любви, должны сжечь страсть свою. Тяжело сражаться с умом, с другими умами, с мнениями, добывать деньги. Здесь такая устроена конкуренция полубогами. Может, все-таки спустится какой-то полубог. Поможет нам. Вполне возможно. Не исключено. Нам нужно подготовить для него дом просто здесь. Мы уже этот процесс начали, как бы. Так что полубоги будут приходить, я думаю. Если создать условия хорошие. И так он выглядел, как луна, Кришна, в этом несусветном могуществе полубогов на земле. Он, как сияющая луна, садился на трон, и многочисленные звезды полубоги окружали это в зале, в собрании Судхарм, только кто-то мог видеть больше нигде. Демоны никогда не видели этого великолепия. О, царь, там Господа развлекали шуты, веселяя его своим комичным поведением. Раскрытие Кришне анекдот иногда. Тут об этом речь идет. Не только дай то и все, надоело, сколько можно. Но что-нибудь веселое расскажите тоже ему. Потанцуйте, нарядитесь как-нибудь. Сыграйте контроль. Притворитесь Хирани Кашипу, вызовите его на бой. Но вспомните эту лилу. Ну, это мы же играем эти вещи. Кришне нравится. А также искусные артисты, которые показывали свои номера, и танцовщицы, которые радовали его своими зажигательными танцами. Шрила Чакраварти отмечает, что слово «натачарья», помимо всего прочего, может также указывать на искусных магов. Натачарья — это учитель танцев, получается, мастер танцев. Но также указывает на магов. Некоторые маги приходили туда, показывали такие иллюзии потрясающие, чтобы обмануть Кришну, развлечь его этим обманом. У нас тоже есть среди преданных такие маги. Один маг приедет сюда в Алмату как-то. Будьте осторожны. Всех обманет. Прямо на глазах. Делает вещи невероятные. Все эти артисты один за другим демонстрировали Господу, восседавшему среди великих царей, свое мастерство. Ну и что? Какой смысл? Зал собраний. Там собирается совет, там важные политические вопросы обсуждаются. Тут шуты, артисты, музыканты, танцовщицы. Как это сочетается? Но мы забыли суть. Зачем все это? Для удовлетворения Кришны. Можно станцевать для Кришны, достичь совершенства жизни. Все. Важно, чтобы он был доволен. Все по-разному. Политики как политики могут действовать, танцоры как танцоры могут действовать. Суть не в этом. Суть в том, что Кришна доволен служением. Посмотрит, улыбнется. Все, что нужно.
9 часов ровно.
Знаем. Она вмешивается вообще. Это остановить Бхагаватам хочет. Эти артисты танцевали и пели под звуки мриданг, вин, мурач, флейт, каратал и раковин. А искусные поэты, рассказчики старинных преданий и певцы славословий восхваляли подвиги Господа. Старинные предания — пураны. Они пересказывали его же подвиги в прошлом. Интересно, да, посмотреть? Встречаете Кришну сегодня, скажем. Говорите, а я слышал, что ты принимаешь разные формы. Вот покажи мне эту форму в Арахи. Вот я с трудом представляю, как это возможно было для тебя принять такую форму в Арахи. И вы смотрите на лицо Кришны. И вы видите, что это правда по его реакции. Был в Арахе, ну что греха таить? Но это же форма свиньи, Господь. Мне нужно понять, как это возможно. Она что, тоже может быть трансцендентной? Ну хорошо, я тебе покажу мельком. И мы увидим Вараху, будем поклоняться ему потом всю жизнь, когда увидим его в форме Варахи. Потому что это трансцендентный Господь, в любой форме может быть. Ничто не оскверняет его. Потрясающие вещи. Какую форму он не может принять? Он любую форму может принять. Некоторые сидящих в зале собрания браманов декламировали ведические мантры, в то время как другие рассказывали историю о праведных царях прошлого. Вот, еще есть тема интересная. Если мы о людях говорим, мы говорим о великих людях. Были их долго, которые были преданы Кришне, исполняли свой здесь долг. Это герои. Герои, ученые, слуги, да? Три категории людей достигают успеха в жизни. Либо герой, либо ученый, либо слуга настоящий. Они все успешны. Остальные нет. Вот царь, как-то раз в зал собраний прибыл некий человек, Как бы случайно, да? Как-то раз. Не объясняется. Которого никто раньше не видел. Привратники объявили о его появлении Господу и впустили его. Тоже интересно. Никто никогда не видел, но впустили его туда. Значит, необычный человек. Этот человек поклонился Кришне, Верховной Личности Бога, и со сложными ладонями рассказал Господу о страдании царей, плененных Джарасандхой. Пришел представитель страждущего человечества. Вот почему он мог подойти к Господу. Непосредственно. Он не за себя просил, о себе не думал. Просил о других. Вот еще один момент здесь вписывается. Он был впущен в зал собрания Субхада, Судхарму, и лично увидел Господа впервые в жизни. Для кого-то это будет так. Знаете, для кого-то это будет? Как-то есть истории такие. Для кого-то будет так. Дорогой Акрура, говорит Камса, поезжай во Вриндаван и привези Кришну Баларамы сюда. Это был первый даршан по милости Камса. Это входило в его обязанности, видите. Он не строил планов, как прийти к Кришне, как увидеть Кришну. Просто Камса позвал, говорит, иди, Акрура, к Кришне. Привези их сюда вместе. Но Камса даже не подозревал, что это для Акрура означало. Он достиг цели жизни таким образом. Это сложилась так ситуация, Кришна так устроил. А Акрура, он не соперничал, не конкурировал, не боролся за свою судьбу, он служил демону, вынужден был, он смирился с этим. Он смиренный, преданный. А в сердце он служит Кришне. И когда-то Камса сам ему сказал, иди, Кришне. Так же, как Кришна однажды сказал, Акрура, поезжай в Хастинапур, узнай, как там наши родичи, как это Штира, какие там обстоятельства. Стал выполнять его поручение. Так много страдающих царей. Вот на этом мы закончим тему. А, последний стих и все. Когда Джарасандха отправился завоевывать мир, он взял в плен 20 тысяч царей, которые отказались покориться ему. Джарасандха заточил их в крепости Гири-Враджа. Так называлась крепость. 20 тысяч царей. Очень сильный был монарх этот, Джарасандха, демоничный, могущественный. Наверное, был один из самых могущественных. Во всяком случае, говорится, что никто не мог убить его. Даже Бхимасена не смог убить без совета Кришны. Шрила Вайшнава Чакравати отмечает, что эти цари отказались платить Джарасандхе дань и не соглашались ни на какие другие его требования. Махабхарати и других писаниях также рассказывается о том, что Джарасандха, поклонявшийся Махабхайрави, хотел принести ему в жертву 100 тысяч царей. Махабхайрава, Кали. Ее ужасающая форма. Жуткая форма. Для демонов. Она убивает демонов, принимает всякие жертвы ужасные. Он хотел 100 тысяч царей принести в жертву. Видимо, он мог получить очень большую силу. Он копил этих царей, собирал, коллекционировал, чтоб на алтарь Махабхайрави предложить их кровь и жизнь. Но тут пришел посланник от этих царей. И, как выяснится, потом не случайно этот посланник приходит, потому что цари эти, находясь в заточении Джарасандхи, стали чистыми преданными. Всех. Находясь в заточении они. Вот их садана заключалась в этом. Есть преданные, которые не могут садане следовать. Тогда Джарасандха приходит. И заточает их в такую садану. Они очень быстро становятся преданными. И Кришна их освобождает. То есть есть разные способы, как освободить живое существо. У Кришны есть много всяких способов. Кому-то легко следовать садане, кому-то нелегко следовать садане. По разным причинам. Есть настроение, лень просто есть. И отить, мы говорили об этом. Есть обстоятельства, здоровье, возраст, семья и что-то еще, занятость, работа, соприкосновение с низшими гунами регулярное, поэтому трудно сосредоточиться на книгах, на садане, на джапе, все в попыхах. Многие живут по-разному, разные есть преданные. Разные, но они все преданные. Если они все преданные, Кришна позаботится о каждом. А о каждом человеке, где бы он ни был, если в сердце он искренне преданный, будьте уверены, он в этой жизни достигнет Кришны. Эти цари томились огромное количество времени там. У них не было условий для духовной практики. Не могли ходить в храм. И, может быть, не давали и пищу освященную, хорошего качества, с ним в заточении были. И они не общались с садху. У них там даже книг не было. Что так книги не издавались. Браманы их не посещали. Что им оставалось делать? Молиться Кришне только. Они все потеряли из-за Джарасанхи. И положение, и царство, их всех в жертву нужно были принести. А они настолько искренне предались Кришне, что посланник пришел и сказал: Кришна, там 20 тысяч царей страдают у Джарасанхи. Все они только о тебе и думают. Поэтому я к тебе пришел. Они все твои преданные. И Кришна, конечно же, был очень счастлив услышать это. Мои преданные, пора их всех освободить. Пришло время. Потрясающее время. Потрясающий момент. Посланник пришел к Кришне, представитель страждущего человечества. Искренние души, представьте. И Кришна говорит: я их всех освобожу навечно от страданий тебе. Только потому, что они искренне ко мне обратились. Все. Никакой другой причины не нужно. Эти цари будут говорить: мы страдали от своих греховных поступков прошлого. Мы сами бряцали оружием, тут гордились, ссорились постоянно, нападали друг на друга. И по твоей милости мы были пленены Джарасандхой. Так мы расстались с этим ложным отождествлением. Теперь мы осознаем, кто мы на самом деле. Мы твои маленькие духовные частички, Кришна. Мы твои вечные слуги. Мы не хотим больше этой власти. Ничего не хотим. Надо нам же нам на сундаре. И Кришна каждому дворцы, царство вернул, все. И они правили, говорится, идеальным образом всю свою жизнь, как чистые преданные правили. Они заботились обо всех живых существах, для чего, собственно, царь нужен. Как представили Бога? Он заботится обо всех. Ни с кем не враждует. Предназначение власти и денег в этом материальном мире. Так, Кришна решает все эти проблемы, невзирая на нашу карму или время, в которое мы живем. Возраст, происхождение, способности, это его не затрагивает. Его пленяет любовь преданных. Он уже не может оставить тех преданных, которые начали преданное служение. Он не может оставить таких преданных. Это в моем сердце, он говорит, я в их сердцах, и они в моем сердце. Поэтому к преданным нужно очень бережно относиться ко всем. Всегда. Какие бы они ни были, если они преданные, нужно относиться очень бережно, почтительно. Только любовью можно исцелить сердце преданного, больше ничем. Больше ничем. Исцеляется полностью от всех недугов преданным. Если просто бхакти, если просто есть бхакти, все, достаточно. Он счастлив будет, ему ничего не надо. Преданному ничего не надо. И мы, как преданные, на нас есть такая обязанность уважать, ценить друг друга. Разве что-то нужно еще о цене этого. Все остальное придет. Так или иначе. Спасибо большое. Будут ли вопросы, пожалуйста?
Вы говорили, что иногда все душа привязывает к материальному миру, как понять. То есть там дальше рассказывают, что пава непосредственно там приходит на Кришна Палану. Почему все душа
Желание. Сердуша — это выход из материального мира. Как бы канал. Душа выходит в этот канал, освобождается. Там, где сверхдуша. Это что означает? Что на пути с чистыми желаниями, на пути к Богу нет препятствий. Канал открыт всегда. Мы даже удивляемся, да, как преданные говорят. Как только мы начинаем предаваться Кришне, все само собой складывается. В этом хаосе как будто бы раз появляется туннель, по которому мы просто проходим, и все. Все сложилось. Никто не мешал, не отвлекал. Какие-то люди вдруг появились, помогли. Никто не знал, никто ничего не... Все сложилось само по себе. Это результат искреннего желания. А сверхдуша просто дает возможность, открывает дверь. Но если примешиваются материальные желания в этот канал, становится уже. Мы чувствуем помехи. Вроде двигаемся, но есть помехи. Если их еще больше, мы говорим, ну это моя природа. Я не должен сразу Кришне предаваться. Это моя природа. А если еще больше, так это моя судьба, это с прошлой жизни. Это нельзя отказываться. То есть эти вещи становятся как бы моей природой тогда, через сверхдушу. Через сверхдушу. Мы же все видим в этом мире посредством света. Так ведь? Так же мы все в этом мире получаем от сверхдуши, как от света. Но это отблески, это не непосредственно Кришна. Это его отблески. Это становится нашей судьбой, нашей кармой, нашей жизнью материальной. Ну а если желание очищено, все открыто. Никогда не было закрыто. Ну вот, это личность, которая открыла нам этот канал, как бы, духовный мир, то, что он сделал, вот, очень трудно оценить, мне лично понять не все возможно. Как одна личность может такое сделать? Что это за воплощение? Его называли лучом Вишну в этом мире. Непосредственно как бы представитель Вишну. Прямой. Он родился при необычных обстоятельствах, согласно молитвам Бхактивинода Такура. Бхактивинода Такура — это ачарья, молитвы очень могущественные. Он желал такого сына и получил такого сына, что самое удивительное. Получил то, что желал, это редко, тоже удивительно. Это означает, что Бхактивинода Такура — это желание было очень чистое, искреннее. И это произошло. Все искренние желания обязательно исполнятся. Невозможно их остановить, препятствовать. И он явился в Джаганнатхапури, в святом месте. Бхактивинода Такура, он предложил его Радхаятри, Господу Джаганнатхи, когда тот явился. Прям на руках, вместе с женой, насколько помню. Или жена несла на руках его, но Бхактивинода Такура там присутствовал. Поскольку он был мировым судьей и лично общался с царем Арисы, конечно же, его пропустили, колесницы. Колесница застряла как раз напротив его дома, не двигалась ни туда, ни сюда. То есть Господь остановил колесницу. Но они прямо этого ребенка положили к стопам божеств Джаганнатхи. В этот момент гирлянда упала прямо на младенца. И Бхактивинода Такура понял, что тот сам ребенок, кто меня просил. Сразу это понял. И с самого уже раннего детства это он наблюдал эти необычные вещи, которые не могут делать дети. Не способен делать ребенок. Один из таких обетов, то, что он отказался от манго на всю жизнь. В пятилетнем, даже меньше возрасте. А отец просто пошутил, и он увидел, что он ест манго. И он спросил, а ты, конечно, предложил его Господу, Джаганатхи? Он не упрекнул даже, а просто напомнил, что надо предлагать. Дети часто забывают об этом. И тут Бхактивинода Тхакур увидел, что ребенок проявил сверхъестественную решимость сразу же. Понятно было, что это было какое-то явление. Это не было обычное воплощение. Он сказал, я даю обет. Никогда не прикасаться к манге. Ему было уже там за 70 лет, приносили фрукты, манго, качари, знаете, самые лучшие, спелые. Он говорит, нет, нет, я не имею права есть манго, я совершил когда-то оскорбление. Представьте. Его сознание не отличалось в 5-летнем возрасте и в 70-летнем возрасте. Его обеты были одинаковые. Это лучше Вишну говорится. Я не знаю, как рассказать о нем, трудная задача. Потому что материальному говорит, ну, совпадение, ну, что-то еще, ну, еще какие-то. Нет, нет, нет. Это был представитель Бога, действительным образом. С самого начала. Откуда пришел, я не знаю. Но куда ушел, имею некоторое представление. Мы тоже не знаем, откуда мы пришли точно. Но куда мы идем, мы знаем. Итак, Байстан Сарасвати получил посвящение как Гороки Шардас Бабаджи. Будучи очень-очень образованным молодым человеком, он уже выиграл много споров со смарта-браманами. Он уже доказал, что вайшнав, он автоматически браман, что браманы не гордились своим положением. Он доказал это своими качествами, знанием шастр. Даже смарта-браманы аплодировали ему, когда он утверждал эти истины. Его очень уважали, очень любили. Но это родился враг Майявадии. Это был лев-гуру. Он разбил всю Майяваду, он уничтожил ее. Он ненавидел эту Майяваду. Как чистый преданный, он ненавидел все эти оскорбления. Любой преданный знает, что Майявада — это и есть источник наших проблем в Кали-Югу. Если где-то есть проблема, то вот она. Не надо ее искать. Ачарьи указали. Майявада в уме. В каждом уме находится Майявада. Изучаем философию, повторяем мантру, мы знаем, как это трудно. Почему? Майявада в уме. Это причина, вот она. Байстан Сарасвати разбил Майяваду. Разбил все эти школы. Майявади избегали общения с ним. Не рисковали вступать в спор. Он был в высшей степени ученым, знал языки, санскрит в совершенстве, арабский, персидский. На английском говорил, на классическом, на котором даже не все говорили англичане коренные. Он поражал всех своей интеллигентностью, ученостью, утонченностью, вкусом, интеллектом и прямотой. Прямая проповедь была. Много использовал косвенных методов проповеди, но сам проповедовал. Он устраивал такие фестивали, огромные площади занимал. По тем временам он уже освещал это электричеством. Эти площади в Индии. Он делал такую как бы карту Индии, огромного размера площадь, на котором были вот эти фестивали духовные. И там все звезды приглашались. Лучшие танцоры, певцы того времени, музыканты, актеры, маги, все там были, борцы. И люди туда шли десятками тысяч, сотнями тысяч приходили. И в центре этого фестиваля он сидел на асане и с утра до ночи, не переставая, говорил о Кришне. Люди ходили кругами по всем этим развлечениям, уставали уже, не вмещалось. Когда приходили к Байстан Сарасвати, они понимали, вот зачем они пришли, оказывается. Он показал всем, насколько могущественна бхакти. Прямо в центре развлечений он всем показывал, что есть истина. Это невозможно, это очень сложная задача. Он просто говорил о Кришне, воспевал Хари Кришна. Люди понимали, вот он экстаз, вот где экстаз. Так мы говорим, да? Мы же идем на экстаз все. Байстан Сарасвати использовал машины, летал на аэропланах, одевал современные одежды такие, со шляпой, с тростью. Манеры его были изысканные. Он поразил неотразимое впечатление с одним только своим видом, поскольку он весь колыхался от любви к Богу всегда, говорится. Был необычным. Ведь он же получил полномочия от Господа Читания, от Панчататвы. Поскольку миллиард святых имен он повторил в аскезе. На аскезу совершал, великую аскезу. И в какой-то момент гуру приснился ему, Гаурикишор Дас Бабаджи, и сказал: теперь ты должен возглавить движение, установить преимущество бхакти, разбить все ложные концепции, стань ачарьей. Сон. Это был необычный сон, в котором Васитан Сарасвати сказал своему гуру, гуру Махарадж: это такая сложная задача, возглавить движение, разбить ложные учения. Я один. Как я смогу? Я один человек. Всего лишь навсего. Бабаджи рассмеялся во сне и сказал: ты не один. Я с тобой. Мой гуру Махарадж с тобой. Вся парампара с тобой. Кришна с тобой будет. Гауранга будет с тобой. Действуй. Он принял саньясу после этого сам. Начал проповедовать. Лев, гуру, майявади не знали, что делать. Им пришел конец, чувствовали. Даже замыслили убийство. Но полицейский подошел к Васитан Сарасвати и сказал: не ходите сюда. Есть люди здесь, пытались меня подкупить, чтобы я не видел, что здесь произойдет. Деньги мне давали большие, чтобы я просто не видел ничего здесь. Но почему же вы отказались, спросил Васитан Сарасвати, от денег? Почему мне это говорите все? Говорит: ну иногда мы это делаем вообще-то. Так поступаем, нас подкупают. Но не в отношении таких людей, как вы. Никогда. Собственно, он не единственный, может быть, ученик Гаурикишор Дас Бабаджи, но он один отстоял его репутацию. Гаурикишор Дас Бабаджи — это было вайрагья олицетворенное. Отречение. Он ел из крышки черепа человеческого, рис вымоченный. И он был такой смиренный. Когда его прославляли, он сказал: какие лжецы эти меня люди окружают, сколько лжецов вокруг. Когда его критиковали, он говорил: вот, теперь наконец я слышу правильные вещи. Ему нравилось это. Вот это правильно. Да, у меня столько недостатков. Знаете, говорит, я как червь в навозе. Когда, говорит, я умру, мое тело можете протащить по улицам Навадвипы. Не нужно никаких специальных обрядов делать, просто можете проволочь это тело по улицам Навадвипы, вот так вот поступить. Так он себя чувствовал, как Уттама Тхикари, вообще не преданным. Когда он на самом деле ушел, много-много пришло людей за престижем захватить тело Бабаджи, к себе во двор сделать самадхи, что потом люди приходили как место паломничества, чтобы получить известность, популярность, финансовую поддержку. Стали спорить, кому это тело принадлежит. Васитан Сарасвати, он был тогда очень молод, юноша, пришел, сказал, что я его единственный ученик, и вы не имеете права на это тело моего духовного учителя. Тут и такой юнец, брахмачарий, уже опытные, преданные и так далее, там были старожилы. Но он сказал: кто из вас соблюдает целибат? Кто последний год соблюдает целибат? Кто последний месяц соблюдает целибат? Кто последнюю неделю соблюдает целибат? Все молчали, потупили взор. И полицейского пригласили, чтобы решить это все. Как поступить с телом Бабаджи? Полицейский был в шоке от того, что перед этим юнцом они не могут, не выдержат его взгляда, они не могут солгать. Представитель Вишну. Он обладал такой силой, Васитан Сарасвати, еще юношеством. И они молчали, отступили. Васитан Сарасвати, он мечтал о том, что это учение должно выйти на Запад, но он также понимал, что не он это сделает. Он готовил. Они издали книгу о Господе Читании с специально на английском языке, чтобы люди узнали о миссии Господа Читани. В Англии, возможно, он планировал в Англию, послал учеников туда, вот, книга нужна была, и книгу они издали. Несколько саньяси приезжали в Лондон проповедовать, но не было успеха тогда в проповеди. Собственно, одна ученица была единственная, наверное, о которой узнали ученики Прабхупады в Лондоне, когда проповедовали там, не нашли ее. Это пожилая была богатая леди, англичанка, получила посвящение когда-то в Гауди Матхи. Но она ничего не знала о миссии, о каких-то обязанностях, о проповеди. Вообще не было такого представления. Не поддержала преданных, не дала поддержки. Она оставалась англичанкой. Потом Прабхупада, он говорил, я создал движение саньяси, у меня, говорит, даже грехасхи действуют как саньяси. Не отождествляю себя с семьей, с телом, они все в миссии. И вот Прабхупада представил, как бы этот дух Бодхисаттвы Сарасвати в большей степени получается. Вот представьте, мы благодаря могуществу Бодхисаттвы Сарасвати имеем этот искон, так сказать, неразрушимый. Сколько мы уже сделали для того, чтобы его разрушить, скажите? Он не разрушается. Значит, что-то тут есть еще, что мы делаем по милости Бодхисаттвы Сарасвати, Шрила Прабхупады, по милости Парампары. Что делает этот корабль непотопляемым? Мы все еще живы, не просто живы, мы становимся сильнее с вами, проходя через трудности. Мы еще острее чувствуем эту миссию. Да, Бодхисаттва Сарасвати дал кристально и ясно все это. Кристально и ясно, чистым образом. Очистил бхакти и представил ее в чистом виде, что это запредельно, это не постигается материальным опытом, спекуляциями. Он очень резко, очень контрастно представил это все с материальной действительностью, что нам сейчас абсолютно ясно и понятно, что мы должны делать. Даже ошибаясь, мы все равно понимаем, что мы должны делать. Что нам с вами не составило, собственно, большого труда всю свою жизнь посвятить Кришне и миссии. Это была проповедь Бодхисаттвы Сарасвати, которую продолжил Шрила Прабхупада в западном мире. По его наставлению, это его дух. Как бы Прабхупада, я, говорит, всего лишь железо, мой гуру, махарадж, чистое золото. И все, говорит, моя заслуга только в том, что я просто выполняю его наставление, все, что я делаю. Все остальное, по милости, он сказал, моего духовного учителя происходит. Как представителя сверхдуши, и как сверхдуша дала эту возможность Прабхупаде распространить по всему миру, без всяких препятствий особых. Мир даже не понял ничего. До сих пор мир не понимает, чем мы занимаемся. Трансцендентная тактика. Поем Харе Кришна, ничего значительного, кажется, не происходит. Так. Игла входит, а выходит плуг. Харе Кришна очищает ум, очищает сердце, пробуждает любовь к Богу. Все, материальное существование уходит. Планы материальные уходят, теряют силу, демонический ум слабеет. Но, конечно, он ушел в разочарование, говорится. Так я слышал. Он был несколько разочарован тем, что происходит в матхах. Создал 64 матха по всей Индии. Тысячи последователей. Множество инициированных учеников, саньяси, ярких личностей, образованных, могущественных уже в то время. Но однажды он сказал Прабхупаде на Радхакунде, незадолго до своего ухода, считанные дни оставались. Он рассказал о своей боли. Я думаю, что, говорит, в матхе будет пожар. Пожар, значит, разруха будет. Потому что они даже при моей жизни, в моем присутствии, они ссорятся. Кто будет руководить, кто не будет руководить, кто какую комнату займет. Если я покину этот мир, будет пожар матхи. Я думаю, он сказал, лучше весь этот мрамор со стен храма снять и продать. А на деньги издавать книги. Распространять по всему миру. И Прабхупада это очень услышал. Но он не был саньяси в то время, он не было у него какого-то значения, положения, грехастха, свой бизнес, семья. Но он услышал, что сказал его духовный учитель. «Если у тебя хоть какие-то деньги когда-то будут, — сказал ему Прабхупаде, — печатай книги на английском языке. Вот для чего я создал всю эту организацию, все эти мадхи. Вот в чем цель была, на самом деле. Они забыли об этом, они сейчас просто сражаются. Они думают, что я для них это сделал только. Создал удобный храм. Прабхупада это услышал, конечно. Но думал, говорит, я тогда думал после этого, думал, так, а где же деньги-то? Денег-то нет, где книги? Книг тоже нет. Что же делать? Ни книг, ни денег. Но гуру так сказал. Но почему он сказал так? Он не просто это сказал. Он видел Прабхупаду. Он видел, что он один из немногих понимал суть его миссии и учения. Он сам об этом сказал. Что все, что он не напишет, печатайте и сдавайте сразу же. Что он ясно познал эту миссию через духовного учителя, ясно понял сокровенное его желание духовного учителя. Поэтому он к нему обратился. И сказал откровенно о его духовных братьях. Что они все ссорятся, и потом будет еще хуже после его ухода. Вот ты понимаешь миссию, ты сделай то, что я хочу. Добудь какие-то деньги, издавай книги. И распространяй, печатай их по всему миру. Вот что нужно делать. Вот к чему пришло время. За всю свою оставшуюся жизнь в Индии Прабхупада издал 2 тома первой песни Шримад Бхагаватам. При этом никакого большого интереса не было к его книгам. Купили библиотеки, высокопоставленные люди поблагодарили, пожали руки, все. Исполняя волю Бхагаватам Сарасвати, Шрила Прабхупада издавал еще Бхакти Гот и пытался газеты с проповедью. И сам лично издавал, сам лично распространял. 10 лет мучительной аскезы было невыносимой. Никакого толку не было. Но он нисколько не забыл то, что любил Бхакти Сарасвати. Он подумал, пора ехать на Запад. Все плохо, все неудачно, пора ехать на Запад. Но он поехал не в Лондон, а в Америку. Не знаю почему. Может, кто-то знает причину эту. Билет был туда. И также говорит, что если самая богатая страна примет сознание Кришны, все остальные, естественно, люди обратят внимание на это. Стратегия такая. Америка до сих пор имеет такой вес. Она же руководит миром, знаете об этом? Америка. Мы все под Америкой находимся. Нам только кажется, что мы независимы. Америке кажется, что она главная. Но она под контролем других сил, а те других, а там в итоге Кришна. Вот. Поэтому мы с вами Кришне поклоняемся, не Америке. А все остальные под Америкой находятся. Те, кто не преданы, они вынуждены будут принимать именно эту линию жизни. Политики, экономики, даже язык. Английский именно будет международный, никто не казахский. Хотя можно, конечно, оспорить этот вариант. Можно подать заявление. Пусть все на казахском говорят, нам так удобнее будет. Но они решили, что английский будет. Вот Прабхупада поехал в Америку, он так увидел все это. На Джаладути. Он всегда помнил наставление Бхагаватам Сарасвати, он пытался понять, что же там будет. Что хочет Гуру Махарадж, как мне там действовать. У Прабхупады был этот дух, который нельзя было сломить, это наставление в сердце. Знаете, это непостижимо. Такая преданность вряд ли поддается описанию, которую имели Бхагаватам Сарасвати и Шрила Прабхупада. Это не слова, это факт. В том заключается, что Прабхупада до последней секунды служил Кришне, все отдал. Это факты. Факты. Зафиксированы уже факты. Это не какой-то вымысел, не какие-то здесь панегирики мы говорим, ложные прославления или культ личности. Это реальная жертва была. Так же, как Бхагаватам Сарасвати, точно так же, как Прабхупада, они полностью себя посвятили. Без остатка. Это была трудная жизнь. Но Прабхупада говорил, сколько милости я получил от духовного учителя. Сколько милости. Даже плакал. И сколько милости получил. Это трогательно. Потому что там есть бхакти. Там есть отношения. Гуру-ученик — это очень глубокие отношения. Потому что их связывает Кришна. Что еще? Может быть, нам не всегда легко поддерживать веру в Кришну, но если мы медитируем на таких личностей, как Бхагаватам Сарасвати Тхакур, может быть, не так трудно будет нам поддерживать свою веру, служение. Если мы медитируем на Гуру Парампару, мы найдем в себе силы. У нас есть силы внутри. Внутри. Под нашими сомнениями иногда, слабостью или обидами. Там есть большие силы. Там есть чистая бхакти, которая расшибает все эти препятствия. Но очень могущественная бхакти. Будут ли вопросы какие-то?
Вы затронули тему майявады. Майявады. И вот такой вопрос. У нас ведь тоже, наверное, в ИСКОН есть подобные личности. Нам же как бы Гуру Шастра запрещает слушать речи. Подобные яды наши. Как распознать их?
Майявади. Ага. Майявади. Каждый из нас майявади. Вот мы с этого начинаем. С этого начинаем. Если, как только мы в себе распознаем майяваду, мы сможем различать уже через самоосознание. Пока мы еще не освободились от майявады, нам трудно различать, поэтому мы спрашиваем, как отличить майяваду от не майявады. Какие признаки, как он ходит, как сидит. Так Арджуна спрашивает Бхагавад-гите. Это трудно, правильно, вопрос хороший задаете. Трудная задача отличить майявады от не майявады. Но отличить можно. Отличить может, конечно, только преданный. Поэтому мы говорим. Мы должны сами стать более преданными, чтобы отличать их. Вы это чувствуете как преданный. Как вы еще это объясните? Там очень тонкая грань. Но когда майявади и преданные общаются близко, в итоге начинается драка. Одна и та же философия, та же Бхагавад-гита, все, все. Вы чувствуете, что преданные надо дерутся? Почему? Так вот, смотрите в корень. Майявада. Оскорбления какие-то. Майявада значит оскорбление. Я однажды спросил, какие оскорбления майявади совершает? Ответ был, все 10. Это 100% квалифицированный майявада. Глаза Кришны подобные утренней заре, говорится. Лепесткам раскрывшегося лотоса, красноватые. Преданно идет такие метафоры поэтичные и красивые, чтобы писать глаза Господа и улыбку. Майявади сравнивает глаза Господа с задом обезьяны. Санскрит. Как вы можете терпеть, если вы преданные? Как вы можете такие вещи терпеть? Если вы преданные, вас просто покоробит от одного сравнения. Как могло в голову прийти такое сравнение? Майявади говорит, Даридра Нараяна, нищий Нараяна. Как в голову могло прийти такое? Кто это придумал вообще? Он не становится нищим. Простите, что вы говорите такое вообще? Для них все это Бог Нараяна. Вот нищий Нараяна есть, такой Нараяна. Из майявады столько сахаджи идет, столько отклонений идет, столько раздоров. Потому что каждый Бог. Пока есть сложное эго, которое мы не контролируем, это все еще будет майявада. Господь Шива отвечает за аханкару, он распространяет майяваду. И именно при помощи аханкары. А как она еще распространяется? Единственный факт вдохновляет, что я Бог, я. Вот это основа всех отклонений, я. Я выше, я лучше, я знаю, я главный. Вот она проблема Кали-юги, вот она Кали-юга. Это майявада. В грубых и тонких формах. Утонченная форма майявады — это изысканная философия слияние с Богом, представьте, как культурно его разрушают. как личность. Культура разрушения, понимаете? Гуманность. Бойни хорошо организованы, гуманные бойни. Это гуманная бойня, Майявада. Где Кришну лишают разума, чувств. Они не понимают, что Бог находится в сердце каждого живого существа и каждого слуга Кришны. У них нет ни дружбы, ни совести, ничего нет в конечном итоге. В конечном итоге ничего у них нет ценного, Майявада. Ложное все. Поэтому в этом мире все же мирская дружба, она отвратительно стала. Потому что она мирская стала. Майявадская. Семья стала. Майявадская. Образование. Майявадское. Бойня. Бойня. Кругом бойни. Если не добили в школе, добьют в институте. В институте не добили. Семья добьет. Не беспокойтесь. 100%. Когда состарились, дети точно вас добьют. Это все Майявада, все Майявада. Все это лестница, которую нужно отбросить, по ней поднялись и выбросите ее к чертовой матери. Вы Бог. Плюньте на все эти условности. Все выдумано. Ужасная философия. Ее нужно громить в себе самом. Не пытайтесь сейчас с кем-то сражаться, иначе вы будете усугублять Майяваду. Разгромите свой ум. Бхаджитан Сарасвати говорил, аргументов не всегда найдете против Майявады, берите башмак. И бейте по голове Майяваде, пока он не почувствует, что башмак реален, а не иллюзорен. Его ученики иногда так и делали в Индии. Майяваде, как правило, очень ученые, санскрит знают, а преданные простые. Да, берут башмак, бьют по голове. Эти культурные, образованные майявади приходили в Бхаджитан Сарасвати и говорили, ваши ученики себе такое позволяют вообще? Тут у нас диспут философский, спор, они дерутся. Меня башмаком по голове. Титулованный какой-то ученый там, знаете. И они пришли жаловаться Бхаджитан Сарасвати. Он сказал, правильно делают. Очень хорошо. Потому что ты майявади бессовестный. Так что никому больше жаловаться не приходили. Избегали его просто встречи. Если на улице видели, что он издалека идет Бхаджитан Сарасвати, они на другую сторону перебегали подальше. А он кричал догонку, куда? Бессовестный майявади. Иди сюда, почему ты людей обманываешь этой философией? На всю улицу кричал. Лев-гуру не проходил мимо, видите? Вот мы сейчас с вами обосабливаемся, у нас сейчас такая среда, знаете, нам трудно так вот быть такими вот прямыми в проповеди, непримиримыми. Опасно. Мы скрываемся, обосабливаемся. Но это потому, что у нас не хватает знаний должных. Поэтому боимся проповедовать. О Кришне можно говорить по-всякому. Но в итоге привести к Кришне. Это целая наука огромная. Но кто ее изучает серьезно? Даже в Исконе. Единицы. Почему? А потому что майявади книг не читают преданные. Сейчас проблема в Исконе, знаете, какая самая главная? Книг не читают преданные. Это выясняли на GBC, и все саньяси мира собрались. И выяснили, что главная проблема Искон в том, что книг не читают достаточно преданные. Книг Прабхупад не читают. Годами многие не читают. Это что? Это майявада. Они думают что-то, и так все знают. В итоге у нас столько критики, столько обид, столько всего. Сейчас, знаете, просто какой-то кромешный ад, если посмотреть в соцсети, мне кто-то говорил, что там происходит, что там творится вообще. Просто потому, что книги не читают Прабхупады, не читают бхакти. А просто каждый что-то свое думает. Я Бог, я думаю так, и все, на этом точка. Все, и точка на этом. Вывод сделан, я, сказал Увача. Я Увача, и все. И я тоже Увача, смотрите. Да вы все Увача, все нормально, мы все боги. Вот мы и будем каждый в своем углу практиковать. Это все майявада. Потому что бхакти это сотрудничество, Прабхупада сказал. Любовь это сотрудничество, это быть вместе. Это вот вместе мы сделаем такое непостижимое вещи. Мы чудо сотворим вместе. В отдельности мы там сверкнем падающей звездой. Иллюзия. Майя, последняя ловушка майя, говорится. Все, мы уже и практикуем, кажется, все. И уже гуру имеем, все. А еще есть ловушка майя, последняя. Да, чем-то надо ей отравить жизнь. Давайте, сделайте стратегию какую-то, план нужно стратегический. С чего начнете? Ну, правильно, ну все, значит, все хорошо будет.
Я говорю, как в себе ее уничтожить.
Ну, как ты это уничтожишь в себе? Она же с тобой договорится все равно. Она скажет, я полезна, подожди еще. Ты же еще не чистый преданный, пока от тебя. Что еще остается? Только со мной пока. Я тебя хотя бы провожу до того угла. Она все равно договорится, это же ум. Игнорируйте свою майяваду внутреннюю, внутри. Игнорируйте, научитесь ее различать, игнорировать. Служить Кришне, вот наша ценность, вот наше предназначение. Кришна полубогов занимается служением совместно с демонами частенько. При пахтании океана, например. Но полубоги, они, поскольку получили от Господа Вишну наставление, они знают сокровенный смысл. Но когда у нас такие проблемы, мы не знаем, как быть. Мы отказываемся сейчас. Сотрудничать с демонами нет. Мы даже с преданными не со всеми сотрудничаем. Мы просто видим, у кого-то нет смирения. Все. Сотрудничать не буду. Элементы майявады. Все, подальше. Опасно. Вот как майя действует. Вот как майя действует. Каждый желает общаться только с чистым преданным. Сотрудничать. Таким, как Бхаджитан Сарасвати, такого Махараджа. Остальные кто такие вообще? Это майявада, вот он. Нужно научиться сотрудничать со многими людьми, чтобы познать Кришну. Мы под управлением Гуру Парампары, но сотрудничаем мы со многими людьми в миссии. Диапазон, знаете, какой гигантский? Для преданных нет препятствий, столько возможностей. А если будем просто смотреть, у того недостаток, у того недостаток, у того, что делать? Все плохие. Невозможно сотрудничать, все же плохие. Это майявада, это майя. Действительно, вот ты не подумал как-то об этом. Это Кришну ведь получается? О, нет, я не могу тогда. Вы правы, правы. В каком-то смысле, потому что тапак — это такое крайнее средство. Обычно с умом очень мягко разговаривают. Как Кришна в Бхагавадгите в 6 главе говорит, что очень постепенно с умом работают. Очень мягко, медленно. В 6 главе описывается это, гьяна-йога. Именно как контролировать ум. Ему проповедуют, мой дорогой ум, или лебедь моего ума, говорят. И ему начинают описывать философию, проповедуют ему. И он размягчается, когда Кришна слышит. Мы же для ума читаем Шримад-Бхагаватам. Повторяем святые имена Кришны. Мы поем киртаны мелодичные, красивые. Смотрите, сколько мы делаем. Это для ума все. И в какой-то момент ум отпускает себя, все, ладно, сдаюсь. Вот на время киртана я расслаблюсь, хорошо. И так хорошо, и так хорошо. Все, и так хорошо. Хотя бы на время киртана мы чувствуем, что это, что такое это йога. Но если ум скажет, все, хватит киртан, надоело, тот плохой, тот плохой, тот плохой, не пойду на киртан. Кто дает сегодня лекцию, не пойду туда. А, это дает. Ну ладно, схожу чуть-чуть, посмотрю. Просто чтобы видели, что я тут был. Сам все знаю, я уже старый преданный. Вот тогда берите башмак. Пошел негодяй в храм. Пошел! Стой! Харе Кришна говорит. Что ты критикуешь? О чем думаешь? Харе Кришна говорит. Возьмите его за шиворот тогда. Потому что это уже не просто ум, это аханкара. Это невежество. С которым я себя отождествляю. Я должен, собственно, против себя, против своего невежества это сделать. Против себя. Ум — это энергия Кришны, конечно же. Но от невежества я должен отказаться. Невежество Кришны не постигается. Мантра не повторяется. Отношения не строятся. Все плохо. Тамас.
Это значит, Кришна говорит, я ум, а значит, его надо, если он дружит с тамагоной человек, значит, ум погружает, тамагона погружается. И получается, что ум Кришны погружается
в тамагону. Да, ум, нет. Кришна, в том смысле ум представляет Кришну, что он самый сильный, как акула среди рыб, как царь среди людей, да, это вот самые такие сильные ключевые моменты он описывает, яркие в жизни. И ум один из таких примеров, очень силен. И только Кришна может победить его. Поэтому среди чувств я ум, он говорит. Его сила имеется, исключительная сила, могущество ума. Что ум подчинил полностью душу подчинил. Кто может подчинить душу? Энергия Кришны, такая ум. Мы к Кришне обращаемся. И Кришна говорит, бери башмак иногда. Трансцендентный башмак. То есть буквально не думайте, что это и есть Кришна, которого вы бьете башмаком. Бьем мы ложное эго свое.
По интернету спрашивают преданные, как не опускаться до гуны невежества, потакая своим желаниям.
Как не опуститься до гуны невежества, потакая своим желаниям? Там нужно большое искусство, я не знаю, чтобы потакать своим желаниям, не опуститься при этом. Нет, обязательно человек опустится, потакая своим желаниям. Но имеется в виду, как не потакать своим желаниям, так я понимаю вопрос. Как не потакать своим желаниям? Для этого нужно общаться с преданными, которые, конечно же, нашим желаниям потакать не будут. Преданные — это счет мастера. Поэтому общество преданных очень ценно. Только не обижайтесь на них, хорошо? Они невинны, они просто не хотят потакать нашим желаниям. Они хотят занять служением. И так занимаюсь, что другая проблема наступает. Но это, тем не менее, преданный делает не для себя. То есть преданный по своей сути невинный остается. Так Кришна сказал. Апичесу дурачаро. Он остается все равно садху, потому что в любом случае, даже если ошибки совершает, не для себя он это делает. Может кого-то взять и ограбить, ну сказать, дай пожертвование, и все деньги забрать у него. И отдать Кришне. И человек будет жаловаться, вот меня ограбили, Хари Кришна. Проповедовали мне, забрали все деньги. Но даже в этом случае преданный апичесу дурачаро, садурева самантавья, остается святым, потому что не для себя своровал. Ну, может быть, не чисто это сделал, но все равно мотив Кришны. Кришна говорит, ахам тван сарапапья пьё. Однако это не распространяется на умышленные вещи. Это распространяется на какие-то еще природные недостатки, несовершенства человека, которые он еще сам не контролирует. Но если он планирует грех, это не садху, это не предание, это мошенничество. Нам важно не стать мошенниками. Вот об этом надо следить за этим. Пусть мы станем несовершенными преданными, чем совершенными мошенниками. Общаясь с преданными, вы увидите, это хорошая культура. Может быть, грубоватая культура бывает. Но что касается потакания чувств, как раз здесь хорошая среда для того, чтобы не потакать чувства. Без танца расслабьте, когда увидел кто-то из брахмачарьев так вот лежит. Он сказал, комфорт отвратителен. Закончится женщина когда-нибудь. Отвратителен комфорт. Не потакает чувство. Опытный преданный никогда не будет потакать чувствам других.
Гуру Махарадж, вы цитировали Басан Сарасвати, сказали, что он сказал, что не стремитесь увидеть Кришну, стремитесь действовать так, чтобы Кришна увидел вас. А как избавиться от этого желания увидеть Кришну?
Ведь почему нужно избавляться?
Потому что нужно...
Вот какой вывод интересный, смотрите, из этого.
Нужно же действовать, чтобы он... Ну, то есть, чем руководствоваться тогда? Мы же хотим увидеть Кришну, в то же время не стремиться нужно увидеть Кришну.
Надо стремиться правильно, имеется в виду. Вот он и сказал, как это сделать. Поступайте так, чтобы он вас сам заметил. Прямо увидеть Кришну нет. Это фамильярно. Мы видим через преданных, через служение преданных. Тогда Кришна сам посмотрит на преданных. Это наша тактика. Наша стратегия. Мы тоже непросты, мы хитры. Парампара дает нам некоторые хитрости, как все-таки Кришну привлечь. На ферме холодно. Не холодно. На улице холодно. Вот. Земля вся под снегом, работы нет. Чем занимаетесь?
Ну, что-то делаем. Преданным тепло. Коровам сейчас холодно. Сейчас пытаемся сделать тепло коровам.
А как сделать тепло коровам?
Ну, вот сейчас переговорку будем делать.
А, утепляете, работаете. Все, на коровнике работаете. Какая температура у коровы тела? У нас 36,6, а у них сколько? Под 40, то есть они здорово обогревают сами по себе. Жарко?
Вот когда температура прибавляется, они потеть начинают.
На улице или в...
Нет,
в помещении? Какая для них температура подходящая?
Ну, как на улице, только теплее чуть-чуть.
Сколько градусов? Плюсовая?
Там у них где-то... До 15 поднимается температура, до 20, внутри, если они ночью спят.
Поднимается температура, а пока они спят, до 20 градусов.
О. А потом проветривание.
Потом уже жарким своим становится.
Да, если еще теплее будет, тогда они будут потеть. Вот когда тепло было, мы их загоняли, еще тепло было, ночью уже было, ну, плюс 5, плюс это, и они потеть.
Это уже жарко. А как же летом? При жаре?
Потом они же на улице. А коровы, которые доим, да, в коровнике, но открыто. Окна открыты.
А сейчас в коровнике какая температура у вас? Минусовая или плюсовая?
Ну, курки не снимают.
Нет, вода
замерзает, но... Минусовая.
Минусовая. Она нужно плюсовую сделать, да? Так или иначе. Но она не отапливается все равно, это помещение. Коровы сами разогревают. Так.
Поэтому мы хотим ниже потолок делать, чтобы теплее было.
В бане тоже делать низкие потолки. Так же, чтобы быстро протапливалось. Да, столько всяких вещей интересных.
Но у них сейчас подшерсток, как у коров густой такой тоже. Шубка у них.
А, они одеваются на зиму?
Растает шерсть пухом.
Поэтому потеет.
Вот скажите, как можно сказать, что Бога нет, если коровы одеваются на зиму? Кто их одевает? Они же не сами идут в супермаркет, покупают что-то. Как они? Это происходит как-то по-другому, верно же? Как ученые это объяснят? Неужели непонятно, что это разум делает какой-то?
Они скажут, что инстинкт.
Они так и скажут на все. Не знаю. Инстинкт, не знаю. Слово как-то придумали.
Они говорят, что это холод делает, заставляет живое существо.
Холод разумен, да. Я понимаю. Все от холода да, исходит. Источник разума холод. Мы едем с Ревотинанами там Боровом, и там заяц белый. Переоделся уже. Был серый, стал белый. Это просто даже не тепла, понимаете, не холода. А лето и зима, что в белом он незаметен. Вот вопрос, что ученые на это скажут? Ладно, тут холод, а там что? Кто сказал зайцу, что белый свет с белым снегом делают его невидимым? Может, он себя в зеркало смотрел или что? Думал и думал, выбирал тон, да, подбирал маскировку, маск-халат. Кто это делает? Если это холод делает, то там кто это делает?
А там они говорят, что они приспосабливаются.
Естественный отбор.
Да.
Только белые выживают, серые все. Какие теории.
И вот они выживут, а все остальные серые.
Те, кто успевает шубу сменить, выживают. Да. Сумасшедшая наука совершенно. Любой лошади понятно вриндаванской, что это какой-то разум есть в природе, высший разум. Просто и ясно. Любую лошадь вриндаванской спросите. Любая лошадь знает об этом. Ученые не знают ничего об этом. Даже про зайцев не знают ничего. Про белых серых зайцев. Ну. Лучше жить в простоте. В конце жизни особенно. В конце жизни особенно. Пока молоды, не сможете жить в простоте долго. Трудно. Страсть нужна. Реализовать страсть обязательно. Страсть вы не сможете подавить. Тамас можно подавить. Страсть нет. Ее нужно занять и сжечь. Бездействовать вы не сможете. Простота, когда уже нет желания комфорта, желания почести, нет желания престижа и положения в обществе. Когда человек себя ни с чем не отождествляет, он становится простым. Он может жить в простоте на земле, в полном сознании Кришны, в полном. Это самое лучшее. Если нет сознания Кришны, он будет жить в простоте, ему будет трудно. Я буду считать, как называется это. Ну, презираю же этих людей, кто из аулов, там, из деревень. Вот так будет относиться, если он не развит сознание Кришны. Что какой-то неразвитый, темный человек копается в земле. Так будет относиться. Но если он просто в сознании Кришны, он остается чистым всегда, трансцендентным. Он просто видит Кришну везде. Святое место вокруг него. В коровнике, на земле, где угодно. Там можно молиться Богу. Поэтому в конце жизни это очень важно. Освободиться от всех этих иллюзий, просто жить в святом месте. Просто. Но чтобы прийти к святому месту, нужно очень много сражаться. С чувствами, с умом. Выполнить свою дхарму. Много обязанностей. В городах такая жизнь кипит. Здесь тоже должна быть так, проповедь, активность, развитие, обязательно страсть, как это должна присутствовать. Чтобы все видели, что шаг за шагом здесь что-то происходит. Тут теплицы, тут тот, тут другой, тут коровник утеплили. Корову шкуру сменили, все должны видеть, знать, что тут что-то происходит. Алтарную, например, расширили. Ну, я что-то такое говорю. Все это вдохновляет. Иначе Прабхупада бы не строил такие храмы, знаете, в Майяпуре, во Вриндаване. Он говорит, мы можем жить в соломенных хижинах. Он про себя говорит. Но люди не придут к нам в соломенных хижинах. Мы должны построить здесь что-то такое привлекательное. Сейчас такое делают в Майяпуре. Это одно из чудес света. Второй по размеру храм мира. Второй же получается, да? Ведический планетарий делает ИСККОН. А рядом соломенная хижина Прабхупады, где он начинал проект майяпурский. Сам он не жил в таких условиях, комфортабельных особенно. В простых условиях жил Прабхупада. Но он был в полном сознании Кришны, поэтому сейчас там святое место, ИСККОН. Самое активное святое место, ИСККОН. Поэтому надо занимать свои энергии все, которые есть. Не держите при себе. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.